Чей же младенец? Все 14 лет своего понтификата преподобный Сергий совершал бесчисленные преступления, причем весьма однообразные. Насилие и убийство сменяли друг друга. Впрочем, на одной исторической сценке стоит остановиться. Она не лишена оригинальности. Однажды папу обвинили в нарушении обета воздержания. Папа отверг это обвинение. Обвинители настаивали. Владыка церкви обольстил юную монахиню, свою духовную дочь. Папа продолжал отрицать. К нему привели его жертву. И Сергий признался, что он действительно исповедовал монахиню, но категорически настаивал, что и мизинцем не коснулся ее. Тогда святому отцу принесли младенца, которого родила эта монахиня несколько месяцев назад. Младенец был чрезвычайно похож на папу. Припертый к стене святой отец засмеялся, затем взял младенца на руки и, перекрестив его, объявил ошеломленной толпе: «Как бы там ни было, но я родил христианина. Воздадим же благодарность Господу, что наша религия приобрела еще одного верующего». Паства сочла такой ответ блестящим и, почтительно склонившись перед папой, попросил разрешения облобызать его руку. Однако не надо забывать, что Сергий распоряжался солидной военной силой. Даже если бы его поймали с поличным, свергнуть его с престола было бы нелегко. Именно Сергий ввел в обедню знаменитую формулу: «Агнец Божий, искупивший грехи мира, смилуйся над нами». Факт непреложный. Совесть святого отца нуждалась ежедневно в хорошо намыленной щетке. Константина I не терзали противоречивые мысли и чувства. Этот субъект был весьма прямолинеен. Повздорив с Феликсом, архиепископом Равенским, он просто отдал приказ арестовать его. А еще через несколько дней по указанию папы несчастного Феликса извлекли из каменного подвала и перед тем, как отправить в изгнание, отсекли язык и выжгли глаза раскаленным железом. Константин I добился от императора Юстиниана разрешения расправиться со своим противником, патриархом Калинкием. Когда несчастный патриарх прибыл в Рим, ему выкололи глаза, после чего святой отец измывался над ним со всей изобретательностью, на которую способна папская фантазия. Этот же первосвященник обнародовал буллу, согласно которой даже самые крупные грехи отпускались тому, кто совершал паломничество в Рим. Отныне люди, на чьей совести лежали страшные преступления, могли не волноваться. Достаточно было совершить паломничество и принести дары царствовавшему тиароносному злодею. При Захарии шарлатанство католического духовенства дошло до откровенного бесстыдства. Некий епископ Адальберт поделился с верующими следующим откровением. В одну из тяжких минут его жизни ангел неба предстал перед ним и вручил чудодейственные реликвии в знак того, что он получит от Бога все, что захочет. Адальберт поклялся на Святом Евангелии, что ему не раз являлся сам Иисус Христос. С помощью всяких басен он завоевал доверие своей паствы. В его честь сооружались часовни. Мошенник мечтал создать у себя в епархии гарем из красивых молодых девушек и добился своего. Почтенные матроны похвалялись друг перед другом, что их дочерей почтил вниманием святой муж. Прилад бойко торговал реликвиями и, надо думать, сколотил себе неплохой капиталец. Дошло до того, что он продавал одураченным людям обрезки своих ногтей и волос. Дело кончилось крупным скандалом. Гражданские власти потребовали, чтобы папа сместил этого шарлатана. Папа Захарий стяжал себе немалую славу тем, что подверг жесточайшему преследованию шотландского священника Вергилия, крупного ученого, который высказал мысль, что Земля — шар, и во Вселенной существуют еще другие, неведомые миры. В послании к Гальскому примасу святой отец пишет следующее. «Обратите внимание на философа Вергилия, этого священника, который, похваляясь лживыми истинами, внушенными ему сатаной, имеет дерзость утверждать, будто на Земле существуют неведомые страны и люди, а во Вселенной — луны и солнце, кроме наших. Его надо изгнать из церкви, лишить сана и ввергнуть в самое черное подземелье. Предварительно же подвергнуть всем мучениям, какие только придуманы людьми, ибо нет достойного наказания тому негодяю, который своим кощунственным учением подрывает святость нашей религии». Это написал человек, считавший себя наместником того, кто всю свою жизнь якобы проповедовал прощение обид и грехов. После смерти папы Павла I на престол был возведен Тиберий Константин, обыкновенный мирянин. Понтификат Тиберия Константина длился недолго. Не прошло и года, как духовенство возмутилось против него. Клирики разделились на две партии, и появилось два кандидата на престол — монах Филипп и диакон Стефан. Константин II, будучи в глубине души кротким человеком, находил свое положение по меньшей мере нелепым. Он преспокойно отрекся от папского звания и удалился в монастырь, предоставив своим конкурентам добивать друг друга. Победа досталась Стефану IV. За ним сохранилась репутация отъявленного злодея и тягчайшего преступника. Очутившись на престоле, Стефан IV сразу же отдал приказ арестовать епископа Феодора, друга своего предшественника. Епископу выкололи глаза, отсекли язык, после чего втащили на гору и сбросили во враг, где монахи обрекли его на голодную смерть. Брата Константина II папские фанатики безжалостно избили железными прутьями, выкололи глаза и окровавленного бросили в подземелье монастыря святого Сильвестра. Но и это не удовлетворило кровожадного Стефана. Вместе со своими приверженцами он пробрался в монастырь, где нашел себе приют Константин, и когда тот попытался спастись бегством, преследовал его до самого храма. По приказу папы Константина извлекли из алтаря, подвесили к его ногам огромные гири, привязали к лошади и протащили по улицам Рима. После этого палач на людной площади выжег ему глаза раскаленным железом. Под страхом пытки и виселицы Стефан запретил гражданам не только помогать несчастному, но даже приближаться к нему. Константин беспомощно валялся в грязи, и лишь на вторые сутки возмущение народа вынудило церковников убрать несчастную жертву и запрятать в какой-то монастырь. Не менее позорным и зверским способом был замучен приверженец папы Филиппа Ватриперт. Его усадили на осла задом наперед и провезли по улицам Рима, вложив ему в руки ослиный хвост вместо вожжей. После всех надругательств палач вырвал у него ногти на руках и ногах и выжег глаза раскаленным железом. Несчастный не вытерпел мук и умер во время пыток. Папа, тем не менее, распорядился продолжать издевательство над трупом, которое потом сбросили на свалку. Насытившись местью, наместник Христа созвал собор и заставил его принять постановление, что впредь для избрания папы необходимо иметь по крайней мере звание диакона. На этом же соборе занялись еще с Константином. Стефан приказал палачу нанести своей жертве 12 палочных ударов по голове и вырвать язык. Казнь происходила в присутствии епископов, сам первосвященник руководил ею. На этот раз несчастный Константин скончался во время пыток. Несколько позже Стефан обрек на смерть двух римских аристократов, отца и сына, возымев желание завладеть их имуществом. Стефан приказал в своем присутствии вырвать отцу глаза. Палач переусердствовал, и через 3 дня тот умер от кровотечения. Сын оказался выносливее отца и выдержал пытку. Тогда его бросили в подвал Латерана и там задушили. Любопытно, что эти оба аристократа больше всех ратовали за избрание Стефана папой.